Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, диакон Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. И, как и обычно, мы с вами будем на протяжении часа говорить о служении представителей нашей церкви. И я с радостью готов буду ответить на все ваши вопросы по телефону прямого эфира 8495-959-5939. Звоните и задавайте свои вопросы о том, что вас интересует и беспокоит. Вчера святейший патриарх Кирилл вернулся из поездки в Архангельскую митрополию в связи с 25-летием канонизации святого Иоанна Кронштадтского. Святейший патриарх посетил Архангельск и затем Суру и там совершил богослужение. 13 июня, когда он прибыл в Архангельск, он направился на площадь перед строящимся кафедральным собором в Архангельске. Сейчас в Архангельске до сих пор, к сожалению, нету большого вместительного собора, он только строится, и он будет замечательным большим строением в самом центре на набережной города и станет, конечно же, такой художественной архитектурной доминантой. Через пару лет его строительство будет закончено. А сейчас патриарх совершал богослужение при очень большом стечении народа, там молилось около 10 тысяч человек, совершал богослужение на площади перед собором под открытым небом. И здесь, конечно, собралось множество архангельцев, которые пришли для совместной молитвы со своим патриархом. И несмотря на начавшийся во время богослужения дождь, никто из них не разошелся, хотя северное лето так не очень-то приятный с точки зрения тоже дождей. Это не какой-то такой тепленький подмосковный грибной дождик. Это был сильный, весьма и весьма прохладный дождь. Но, несмотря на это, тысячи людей стояли и молились рядом с патриархом. И когда патриарх начал говорить свое слово, обращенное к архангелогорцам, все они стояли и, открыв зонты, внимали слову своего предстоятеля. И такое было очень радостная встреча патриарха с архангельцами. Святейший уже посещал Архангельск несколько лет назад, но вот сейчас приехал туда вновь в связи с празднуемым юбилеем великого всероссийского батюшки отца Иоанна Кронштадтского. После богослужения патриарх посетил строящийся собор. Надо сказать, что это будет, как я вот уже говорил, такое большое и очень значительное для всей городской архитектуры здание. Надо сказать, что патриарх принимал участие в выборе места для строительства этого собора, еще будучи митрополитом. Он приезжал сюда в Архангельск на какие-то мероприятия, тоже торжества, и в беседе с губернатором тогдашним и с тогдашним правящим архиереем епархии указал на это место как на очень желательное для строительства собора. Действительно, это набережная реки Северная Двина и центр города, и поэтому здесь этот собор, конечно, станет очень таким значительным зданием. И надо сказать, что вообще это слава Богу, что теперь в наших городах во множестве строятся храмы и соборы именно таким образом, именно имея в виду необходимую доминантность с точки зрения архитектуры. И вот я тоже недавно был в Саранске и еще раз тоже про это вспомнил, потому что Саранск такой город довольно безликий, ну, так, городок уездный, в общем, ничего особенного, не, надеюсь, никого из жителей Саранска не обижу. Ну, действительно, ну, в общем, город и город, ничего особенного. Но когда там несколько лет назад был построен собор, великолепный, грандиозный собор в честь святого праведного Федора Ушакова, он занял естественное такое доминантное место в городе и стал буквально лицом и символом города, и кафедральный собор теперь красуется на всех там, я не знаю, магнитах, брелках, прочей сувенирной продукции. И это означает то, что церковная составляющая становится актуальной и не только в, как бы, тогда в церковной среде. И это то, к чему церковь на самом деле стремится. И в этом смысле тоже в Архангельске, дай бог, тоже будет построен такой значительный и монументальный собор. У нас есть звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр, это Виктор из Москвы.
Да, Виктор.
У меня такой вопрос, вот скорее даже предложение по поводу вот загрязненных земель после Чернобыльской катастрофы. Нельзя ли перед патриархом поставить такой вопрос, чтобы совершить всероссийский молебен об очищении зараженных земель после вот Чернобыльской, там других катастроф? Ведь Чернобыльская — это не единственная катастрофа. Началось все с 57-го года, как в Кыштыме там взорвалась там установка. Потом был Чижмы, потом в 93-м году в Северске установка по экстракции.
Ну, было много всего, да, было много всего. Спасибо. Дело в том, что, конечно же, церковь уделяет свое внимание экологическим вопросам, а это не шуточная тема совсем, не такая, не абстрактная и не какая-то незначительная, это действительно важнейшая тема, стоящая на повестке дня всего человечества, и церковь, русская церковь к этому имеет свое очень внимательное отношение. Что касается служения молебнов для избавления от загрязнения, я думаю, что здесь нужно скорее делом, да, поддерживать и напоминать власти поддержащим и вообще всем гражданам, всем людям необходимости сохранения чистоты и экологии, в том числе и после загрязнения. Тут скорее нужно что делать, а не в этом смысле не молиться, а делать, потому что поддерживать и очищать там земли от загрязнений — это в первую очередь вопрос ответственности государства и лично граждан. Но в целом, конечно, молитва — дело хорошее, и спасибо за предложение, я попробую его зафиксирую и буду над ним думать. Еще один вопрос у нас в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите рабу Божию Валентину.
Бог вам помощь, Валентина, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, а почему усопшим положено менять нательный крестик?
Валентина, спасибо за вопрос. Усопшим не положено менять нательный крестик. Это, так назову обтекаемо, частные традиции, которые не имеют никакой связи со Священным Писанием и с общецерковным преданием. Да? Над усопшим положено совершать неусыпную молитву до его предания земле, и затем на протяжении 40 дней родственники призваны творить милостыню и посещать храмы, заказывать храмовые богослужения и не оставлять свою домашнюю молитву в первую очередь чтением псалтыри, а смене каких бы то ни было вещей на покойном речи нет, и в этом нет никакой общецерковной традиции. Еще один вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Зяк, ну вот у меня такой вопрос. Значит, его святейшество зарегистрировался ВКонтакте.
Да.
Так, это здорово. Это на самом деле для верующего православного человека вообще прекрасно, потому что все это свежее, новое. Но вот там есть злопыхатели, вот есть такие. Вот я понимаю, да, что у него просто физически нет возможности на все отвечать. Угу. Ну вот, и потом вот эти вот на всякие выходки, есть ли в планах у модераторов отвечать на все на это?
Да, спасибо большое за вопрос. Я чуть-чуть попозже, как второй части нашего общения, коснусь темы, вот, связанной с социальной сетью ВКонтакте, и кое-что вам расскажу про это. Коротко сейчас радиослушателю отвечу, что да, такая модерация ведется, и всякие такие неадекватные, так скажем, комментарии удаляются, и сейчас уже в целом, на самом деле, ситуация, на мой взгляд, более-менее нормализовалась, и по большей части таких вот огромного потока неадекватных комментариев, которые были в первые дни создания этого аккаунта, сейчас уже нет. Ну, а более подробно я об этом поговорю чуть позже. Сейчас я же продолжу рассказывать вам о посещении патриархом Архангельской митрополии в связи с 25-летием канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. Как я вам уже сказал, патриарх вечером 13 июня совершил богослужение на площади Архангельска, где с ним вместе молились тысячи архангелогорцев. А затем после богослужения патриарх посетил парусник «Мир». Наверное, многим из вас известный парусник. Несколько такого рода великолепных судов находится в нашей стране. Это в том числе и «Крузенштерн», и «Бак». И вот этот парусник «Мир», который является учебным для матросов, он прибыл в Архангельск для того, чтобы совершить морской крестный ход из Архангельска в Соловки, на Соловецкий архипелаг, в Соловецкий монастырь. Весь экипаж и курсанты Государственного университета морского речного флота с позавчерашнего дня направились вот в этот морской крестный ход из Архангельска в Соловки. И перед началом крестного хода к ним посетил святейший и благословил их всех молодых моряков, будущих моряков и команду парусника для этого крестного хода, напутствовал их добрыми словами, с тем, чтобы они помнили о важности своего служения, о важности братской помощи, о важности того, памятью о духовной составляющей в их жизни. И, конечно, тоже очень такое было красивое и замечательное событие напротив строящегося кафедрального собора. На причале стоял вот прекрасный памятник судна, парусник судна, которому уже 20 лет. Он был построен в 1987 году, и это один из крупнейших подобного рода парусников в мире, и, как считается, он самым быстрым парусником в мире. И такого рода теперь духовные путешествия на нем будут совершать его команда и учащиеся курсанты Государственного университета морского флота. И вот их патриарх напутствовал, благословил их всех, сделал книгу запись в книге почетных гостей в кубрике, пообщался с командой, с капитаном корабля. Это, конечно, такое очень было замечательное всегда, знаете, посещение кораблей, тем более такого рода парусных кораблей, оно всегда так дополнительно такую атмосферу создает очень приятную, и вот тоже в Архангельске это такое было важное и приятное событие. Ну, а на следующий день, уже, собственно говоря, 14 июня, в день рождения святого праведного Иоанна, извините, не в день рождения, а в день, да мне тут напоминают, что жители города Архангельска, архангелогорцы, я так не знаю, архангельцы, архангелогорцы, действительно, архангелогорцы, жители Архангельска, не обижайтесь, пожалуйста, кто меня слышит, прошу прощения. Говоря о святом праведном Иоанне Кронштадтском, 25 лет исполнилось со дня его канонизации, поскольку он сам родом из Суры, Пинежского уезда Архангельской губернии, туда прибыл патриарх для того, чтобы совершить там богослужение. Надо сказать, что все мы, конечно же, почитаем и глубоко всегда искренне молимся нашему всероссийскому батюшке, отцу Иоанну Кронштадтскому, во всех наших скорбях и сложностях. Он великий молитвенник и предстатель перед Господом, все это мы знаем по своему личному опыту. Тут не думаю, что нужно что-то дополнительное говорить и объяснять. И тут скорее интересно поговорить вообще о жизни отца Иоанна Кронштадтского в связи с его малой родиной Сурой. Он родился там, в этом селе, в Суре. Тогда это было такое крепкое поселение, и его родители, его предки здесь священствовали на протяжении 3 веков, и родители своего, как вы, наверное, многие знаете, слабого ребенка и не рассчитывали то, что он выживет, но, однако, крестили его в честь святого праведного Иоанна Рыльского, и, однако, молитвами святого Иоанна он выжил, и затем начал свой так, путь духовного восхождения, который уже в второй половине XIX века раскрылся и стал отец Иоанн Кронштадтский тем, кем он стал. И, однако, он никогда в своей жизни не прерывал связь с Сурой и с этими местами. Он на протяжении всей своей жизни посещал эти места и остались зафиксированы описания того, как он посещал эти места на протяжении последнего десятилетия своей жизни. Он практически каждый год посещал свою малую родину, и здесь он основал самый северный женский монастырь Иоанна, в честь Иоанна Богослова, который и существовал во время его жизни, где был построен замечательный Никольский храм. И отец Иоанн Кронштадтский, как я уже сказал, посещал каждый год эти места, и он, его посещения были всегда по воде. Он плыл на каких-то плавательных средствах, на катере или на лодке до этого места, и во всех селениях по ходу движения на протяжении длительного времени он останавливался, совершал там божественную литургию, общался с людьми, и многие люди даже шли пешком, провожая его вдоль течения реки, когда его судно шло медленно, и были рады даже вот возможности видеть своего любимого пастыря на корабле. Он очень всегда щедро делал денежные вклады во все церкви по течению реки Пиниги. И поэтому вот, конечно, его связь с этой его малой родиной, с его Сурой всегда была очень сильной. И поэтому, конечно же, вот это место имеет особое значение для всех нас, для почитателей его памяти, его подвига, и поэтому здесь в дни его канонизации, которые прошли 7-8 июня 90-го года, через 25 лет было совершено богослужение Святейшим Патриархом в монастыре, который был возрожден, в Иоанно-Богословском монастыре, который был возрожден в 2012 году. Я продолжу вам рассказывать через минуту об этом, а пока мы ответим на звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Павлович. Здравствуйте. Москвы. Архангелогородцы у нас говорят.
Архангелогородцы.
Да, совершенно верно. Вот, когда-нибудь, не сегодня, в какой-нибудь из передач, посвятите все-таки нас в проект нового собора, потому что тот собор, который был разрушен в Архангельске большевиками, был по-своему уникальный. Вот, у меня маленькое, в общем, пояснение. Когда мы говорили о, значит, литургии в день Кирилла и Мефодия, никто не выступал против ранней литургии. Я просто говорил, чтобы поздняя литургия была не отменена в период проведения последнего звонка, и чтобы люди, конечно, приходили в храмы и не находили, как говорили, без пения. А вопрос у меня другой. значит, на неделе, буквально позавчера, прошла информация, что римский папа выступил якобы с предложением к своей пастве, и как он это будет проводить, я не знаю, о возвращении Пасхалии на юлианский календарь, чтобы могла церковь, как он говорит, римский папа, все христианское человечество праздновать Пасху в один день. В связи с этим я тоже, как бы предугадывая события, задавал архимандриту Савве Тутунову на прошлой неделе опять вопрос по болгарской церкви. Он сказал, что патриарх, конечно, не может приказать болгарскому патриарху там возвращаться на юлианский календарь. Это никто и не требует. Но все-таки призываю как, хоть какую-то деятельность в этом направлении начать, чтобы не выпасть из тенденции к возвращению к нашим истокам. Благодарю.
Да, спасибо вам большое, Сергей Павлович, за вашу реплику. Что касается высказываний римского понтифика, то это, я, если позволите, не буду комментировать высказывания римского понтифика. Я вам продолжу все же рассказывать о служении Святейшего Патриарха Московского в сия Руси. Это, я думаю, что для нас в целом гораздо более актуальная тема, тем более, что не идет ни речи о какой-то смене нашей церковью календаря, и здесь это, в общем и целом, пока что, ну, вообще не пока что, тема не актуальная. А вот актуальная тема – это как раз наше почитание святого праведного Иоанна Кронштадтского, и, как я уже сказал, патриарх совершил вчера богослужение в Иоанна Богословском женском монастыре в Суре. Это монастырь был возрожден в 2012 году по благословению патриарха Кирилла, и здесь был вновь открыт этот монастырь. На самом деле сейчас пока что монастырь не имеет своей такой оформленной, закрытой территории. Понятно, что почти все было разрушено, кроме основного храма в советское время. И сейчас там идет очень активное, но очень сложное воссоздание обители, потому что Сура – это очень далеко от, вообще от всего, чего только можно. Туда, если ехать от Архангельска, то ехать там примерно 6 часов на машине. И то это можно делать не всегда, а только в более-менее при благоприятных погодных условиях. И даже вот сейчас, когда готовился визит патриарха, туда какие-то наши священнослужители ездили для подготовки, богослужений в том числе. И, конечно, ну, очень непросто туда доезжать, а уж о каком-то регулярном сообщении речи вообще нет. Ближайший поезд останавливается от Суры за 100 километров, и потом еще нужно ехать туда на машине, поэтому это, ну, в общем, очень и очень далеко, да, не на, так сказать, не на трассе, не на бойком месте это все находится, и поэтому, конечно, восстановление монастыря и духовной жизни там идет с большими трудами, но дай бог, что все же находятся люди, которые готовы материально поддерживать и помогать воссозданию монастыря и монашеской общины, женской монашеской общины там. Сейчас храм, в котором совершалось богослужение, еще находится в таком достаточно разрушенном состоянии, и, несмотря на это, патриарх там совершал богослужение, но вообще в целом, конечно, перед общиной стоит задача воссоздания того, что было там при отце Иоанне Кронштадтском, потому что по его заветам этот монастырь должен был выполнять такие функции примера благочестия и трудолюбия, стать просветительским, духовно-просветительским центром, вести миссионерскую деятельность в этих местах и благотворительную деятельность. Монастырь тогда имел несколько подворий в Архангельске и в Питере. Были подворье Сурской общины. Ну, и, конечно же, тогда монастырь стал таким центром просвещения в Суре и в окрестных землях. Ничего подобного там рядом нигде и не было. И, как всегда бывало до революции, монастыри становились центрами, и там формировались церковно-приходские школы, и другие как бы образовательные инициативы отсюда происходило, и образование местных жителей, крестьян, какие-то другие инициативы. Поэтому, конечно, вот все это тоже стоит на повестке дня, и монастырь, дай бог, будет постепенно восстанавливаться в духовном, так сказать, таком центре, связанном с памятью отца Иоанна Кронштадтского. Ну, а как бы... Начиная в каком-то смысле это дело, патриарх вот, и поддерживая труды сестер этого монастыря, патриарх совершил там богослужение. Все эти мероприятия, связанные с 25-летием канонизации святого Иоанна Кронштадтского, имели международный уровень, потому что, наверное, кто-то из вас слышал, что в мире существует так называемая Иоанновская семья. Это целая международная организация, которая с центром в Петербурге, в Иоанновском монастыре на Карповке. Организация, которая объединяет в себе храмы, монастыри, какие-то общины, там, духовные центры, различные епархиальные инициативы, посвященные отцу Иоанну Кронштадтскому по всему миру. По всему миру. И вот тоже в 22 страны объединяет эта община, и представители 22 стран прибыли для того, чтобы принять участие в этих торжествах. Из Бразилии, Германии, Италии, Пакистана, Америки, из Северной и Южной, из Чили, из Австралии, из России, разумеется, из Украины, из многих стран собрались туда гости в этот день. И это было такое буквально международное богослужение, потому что Святейшему Патриарху сослужили представители нашей церкви из Америки, из Австралии, из Германии, из других стран Европы. Были священнослужители из разных городов России и из Украины, потому что туда приехало множество людей, которые связаны вот именно объединяются вокруг Иоанновской семьи. И, конечно, такое было очень замечательное и трогательное в этом смысле богослужение, когда люди не только на русском, но и на английском языке совершали службу. И отец Иоанн Кронштадтский так объединяет людей из самых разных уголков мира после своей смерти. И это, конечно, очень такая трогательная и пронзительная вещь, потому что, там, например, вот в Соединенных Штатах существует фонд отца Иоанна Кронштадтского, в общем, никаким образом исторически не связанный с местом служения или с деятельностью отца Иоанна, ни в Суре, там, ни где-то еще, ни в Петербурге, в Кронштадте, а просто в память об отце Иоанне Кронштадтском люди объединились уже там, много лет назад в некий фонд, который помогает малоимущим людям, русским людям в Америке и в Европе, направляет им такие-то и там ежегодные пасхальные, рождественские подарки, поддерживает инвалидов и так далее. Да? Это говорит о том, что память об отце Иоанне, молитва отцу Иоанну, это то, как бы стержень, вокруг которого объединяются люди, и, конечно, это очень и очень такая радостная была вещь, когда все они соединились здесь, в Суре, вместе его рождения, и совершали совместное богослужение и молитву ему. Надо сказать, что, как и любое хорошее дело, это богослужение тоже началось с некоторых, так скажем, небольших приключений или искушений. Я о них сейчас вам расскажу, а пока что мы ответим на звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Валентина.
Давайте.
Постом вас, Петровский.
Взаимно.
У меня вопрос к вам. Очень хорошо, что вы передачу об Анне Кронштадтском говорите, о монастыре об этом, в далекой Архангельской области, губернии. Угу. Но у меня вопрос к вам такой. Скажите, пожалуйста, а вас не беспокоит, что вот Иоанн Кронштадтский занимался устройством рабочих мест? Он так заботился о своей пастве. Написано в двух его книгах больших, вот у меня есть они, да? Как он переживал, как он хотел трудоустроить народ. И к нему собирались, и люди посылали деньги со всей страны. Что касается современного времени, то я хочу сказать, хорошо, что о нем помнят, хорошо, что это... Но вопрос у меня к вам такой. Вот сейчас пришла информация, что на Казанском соборе в Петербурге молодежь там играла музыку, танцевали и плясали. До такого сумасбродства нельзя было подумать в советское время нам. Я верующий человек, я в советское время
кто
ходила...
Кто где плясал? Подождите, о чем вы
вот,
говорите?
Вот, понимаете, не лучше ли заняться воспитанием сейчас вот этим? И второй вопрос. Вот сейчас проходят экзамены в выпускных классах, в 11 классе.
Так.
Опять идет информация о том, каждый год в это время самоубийство детей, которые по результатам ЕГЭ ничего не получили. То есть у них нет никакой справки даже о том, что они закончили. Вот церковь принимает участие, мы же теряем молодежь, мы теряем детей, понимаете? Вот что страшно. Вот беда где какая.
Да, спасибо вам, Валентина, за ваши вопросы. Действительно, такого рода проблемы есть, и такого рода горькие известия, к сожалению, я тоже слышал. Церковь, ну, знаете, всегда так, такого рода вопросы вынуждают задумываться, конечно, над тем, что нужно делать в той или иной ситуации, в том числе и церкви. Ну, конечно, церковь в первую очередь молится. И, кстати говоря, во многих храмах совершается молитва людей, сдающих экзамены, в том числе, насколько вот я знаю, в храме мучениц Татьяны при Московском университете. Но церковь здесь в целом делает все от нее зависящее для просвещения молодежи сейчас. И вот вы говорили об отце Иоанне Кронштадтском, о его заботе о трудоустройстве. И здесь тоже сейчас, понимаете, подвиг отца Иоанна Кронштадтского – это подвиг отдельного, конкретного, величайшего пастыря нашей церкви. И мы со смирением и с упованием смотрим на те дела, которые он совершал, но вместе с этим в церкви есть масса различных служений и масса различных попечений, которые она осуществляет, в том числе и связанных с трудоустройством людей. Поэтому здесь, конечно, различная работа проводится. Просто, понимаете, когда мы сосредотачиваем свое внимание на подвиге одного отца Иоанна и на его служении, другое дело, когда мы смотрим на всю церковь, и, конечно, еще раз повторю, различного рода служений в церкви сейчас очень много, в том числе и тех, которые, можно сказать, подобны тому, что совершал святой праведный Иоанн Кронштадтский. А я вам перед этим звонком хотел рассказать о некоторых искушениях, которые могли бы предварить это богослужение. Дело в том, что в Архангельске погода всегда не очень хорошая и не очень, так скажем, не очень-то устойчивая. И если с утра светит солнце, то это не означает того, что оно будет светить весь день и всю. До вечера запросто, за несколько буквально там минут, там за полчаса набегают тучи, и начинает идут сильнейший ветер, и начинается дождь, и все меняется кардинально совершенно. И вот так же было в эти дни. Погода менялась очень сильно, яркое солнце перемежалось облаками и дождями, и в какой-то момент еще до прибытие патриарха в Архангельск получили информацию о том, что на следующее утро будет так называемый негативный прогноз по возможности перелета на вертолете из Архангельска в Суру. И встал вопрос о том, что делать, потому что если с утра погода будет плохой и нам запретят, а это происходит все на достаточно таком серьезном уровне, там специальные службы, которые обеспечивают возможность вылета или не вылета вертолетов, если они запретят вертолетом лететь, то что делать? Как быть? Совершать богослужение где-то в Архангельске или его переносить, но там уже в Суре собрались многочисленные гости со всего мира, о которых я только что говорил, и жители Архангельска туда прибыли, и многие-многие другие люди, ну, невозможно было даже помыслить себе об этом обо всем. Но, однако, такая опасность существовала, и стали просчитывать какие-то возможности, как сказать, риски, да, того, что может быть. Доложили об этом патриарху, он с улыбкой сказал, что мы завтра полетим, во что бы то ни стало, погода завтра будет хорошей, и что бы ни случилось, мы завтра взлетаем и летим в Суру, потому что нас там ждут люди, и мы там должны быть вместе со всеми, кто почитает святого праведного Иоанна Кронштадтского. Другого варианта, другого пути быть не может. Ну, люди, которые вот занимаются обеспечением всех этих вещей, конечно, с некоторой тревогой отошли от патриарха и с такой не вполне были все же уверены, понимая, что вот есть прогнозы, которые, в общем, сложно изменить. И на следующее утро, буквально там, с 5 утра, сияло солнце, и даже мысли не было о ни одном облачке. И когда патриарх, ну, разумеется, вылетев, прилетел в Суру, и его там встречали, он сказал: ну вот видите, вы вчера хотели о чем-то переживать и о чем-то думать, отец Иоанн Кронштадтский все устроил так, как это должно было быть, и патриарх прибыл в Суру, хотя даже когда патриарх подлетал на вертолете к Суре, там начался чудовищный ливень с градом. И он был такой силы, что, в общем, было непонятно, как здесь может лететь вертолет, и сможет ли он сесть, и опять люди стали переживать, которые ждали патриарха. Может быть, там вертолет будет вынужден развернуться и улететь обратно, потому что не сможет сесть. Но, однако, опять же, за 10 минут до посадки опять дождь резко прекратился, вертолет сел, и под солнце патриарх, светящий солнце патриарх, приехал в Иоанно-Богословский монастырь и там совершил богослужение при огромном стечении, опять же, народа, и чувствовалась очень искренняя, совместная, горячая молитва святому праведному Иоанну Кронштадтскому, всех тех людей со всего света, которые туда прибыли в этот день. И в своем слове об этом, о святом праведном Иоанне после литургии патриарх в том числе сказал о том, что, наверное, причина особого отношения нашего народа к святому праведному Иоанну Кронштадтскому в силе его слова, в силе его веры и в тех добрых делах, которые он совершал, в том мужестве, с которым он боролся за Святую Русь. Я вот дальше вам процитирую патриарха, мне кажется, очень важные слова сказал. Отец Иоанн Кронштадтский чувствовал сердцем и прозревал духовным взором страшные опасности, которые уже при его жизни угрожали нашему Отечеству. Он видел упадок нравов, разложение элит, отход от веры тех, кто должен был стоять на ее защите, в том числе и в окружении самодержца. Его пасторское сердце надрывалось от созерцания пороков, которые захлестнули наше общество, и он грозно обличал эти пороки, предупреждая об опасностях. Он обличал и тех, кто под предлогом искоренения социальных противоречий хотел круто изменить жизнь народа и страны, и мы знаем, что предчувствия праведного Иоанна Кронштадтского в полной мере осуществились. И молитва наша к великому ходатаю и заступнику земли русской должна быть особенно горячей. Праведный Иоанн Кронштадтский, который отождествил себя со скорбями православного народа, со скорбями погибавшей России, и сегодня, пребывая у престола Божия, особо внимает воздыханием о будущем нашего Отечества. Мы должны просить святого праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы нас миновали опасности, которые, может быть, и не в тех масштабах, что в его время, но тем не менее грозят Отечеству нашему. Сегодня Церковь вслед за отцом Иоанном Кронштадтским умоляет народ наш хранить веру православную, без которой нам погибель. Вот такие слова патриарх обратил ко всем, кто собрался там на богослужении в Иоанна Богословском монастыре. И, конечно, это очень важное напоминание всем нам о том значении, которое имеет отец Иоанн Кронштадтский для каждого из нас и о важности его молитвы ему, о нашей стране, о нашей вере, о нашей церкви, которую все мы должны возносить, именно потому, что в первую очередь он сам, отец Иоанн, конечно же, до глубины сердца переживал все то происходящее с нашей страной, предчувствовал все то недоброе, что будет с ней происходить в последующие годы. И, конечно, кому, как ни к нему, мы сейчас должны обращать свои молитвы и свои воздыхания о нашей стране и о всем нашем народе, о каждом из нас. И у каждого, наверное, есть свои какие-то духовные переживания и воспоминания, связанные с отцом Иоанном Кронштадтским. И надо сказать, что и у Святейшего Патриарха такие воспоминания, несомненно, есть, потому что он сам коренной петербуржец и на протяжении всей жизни был связан с отцом Иоанном, с молитвой к нему и вся его семья. И в этом смысле он тоже так испытывает особое отношение к отцу Иоанну. И этим отношением он вчера поделился, и вот сегодня один из радиослушателей звонил нам в эфир и спрашивал о аккаунте патриарха в сети ВКонтакте. Да, действительно, как я уже говорил во время прошлого эфира, некоторое время назад был открыт пользователь аккаунт святейшего в сети ВКонтакте, и теперь уже не первый раз патриарх обращает личное, такое прямое, как бы свое слово к пользователям этой сети. Сейчас аккаунт патриарха ВКонтакте читает более 100 тысяч человек, около 115 тысяч, эта цифра растет. Поэтому это, конечно же, все наша паства и паства патриарха, люди, которые слушают и слышат его, и помимо каких-то цитат из проповеди, из его слов, которые там публикуются, он с определенной степенью регулярности обращает и свои личные слова к читателям, пользователям сети. И отдельное такое свое специальное слово он обратил и после богослужения в Суре. И я думаю, что вам всем будет интересно познакомиться с ним, потому что не все, наверное, вы читаете социальные сети, не все пользуетесь именно этой социальной сетью, однако его слова заслуживают того, чтобы все вы о них узнали, но перед этим у нас есть еще один звонок, мы на него ответим. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Это Любовь.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, болею очень душой за Елуховский собор в Богоявленске, в Елухово. Там убрали все акафисты, настоятель новый. Это по карточкам ходят в трапезную. Ну, это просто возмутительно. Акафисты убрали, да, заменил хор. Хор необыкновенный был. Просто стены пели. Мы ходили туда на похвалу Богородицы, особенно вот кто там уже ближе к дому ходит. И мы ходили даже вот на похвалу Богородицы насладиться этим пением. Я в этом году услышала это пение, это совсем не то. То есть душа болит. Вот, пожалуйста, передайте патриарху, ну что там, чтобы навести порядок. Это же...
Ну вот именно для того, чтобы... Спасибо большое за звонок. Именно для того, чтобы навести необходимый порядок в одном из старейших храмов города. И был туда назначен протоиерей Александр Агейкин, один из ближайших помощников Святейшего Патриарха. И там, возможно, какие-то происходят сейчас изменения. О них, каждому конкретно, я не знаю и не буду их комментировать, просто потому что все это находится в ведении отца-настоятеля. Но скажу вам честно, что, конечно же, какие-то изменения всегда необходимы, тем более в тех местах, которые на протяжении многих десятилетий там складывались и в своей традиции, и, с другой стороны, в своих каких-то разнообразных привычках и укладах, которые, может быть, порой стоит и немножко скорректировать. Что касается пения, это вещи, конечно же, в достаточной степени, ну, такие субъективные и вкусовые. Я тут ничего не могу сказать. А что касается строя богослужения, вряд ли все же был существенным образом изменен и скорректирован, просто потому, что отец Александр сам глубокий почитатель московской богослужебной традиции и с огромной любовью и трепетом сам относится ко всему, что связано с церковной жизнью в Москве, поэтому ну, не переживайте, не стоит так расстраиваться. Церковная жизнь в Елеовском соборе укрепляется, и дай Бог будет улучшаться. А я вам, дорогие братья и сестры, как я уже сказал, прочитаю сейчас то обращение, которым поделился патриарх с читателями сети ВКонтакте. Оно связано с посещением патриарха Суры и с его памятью и молитвой отцу Иоанну Кронштадтскому, поэтому тоже все это было вот вчера как бы подготовлено и опубликовано, и сейчас я вам это зачитаю. Дорогие братья и сестры, пользователи сети ВКонтакте, вчера, в день памяти всех святых, в земле русской просиявших, я прилетел вертолетом из Архангельска в Суру, замечательное поморское село, в котором родился отец Иоанн Кронштадтский. Во время полета мы попали в полосу сильного дождя. После приземления мне сообщили, что буквально несколько минут тому назад на Суру обрушился ливень с градом. Но, несмотря на дождь, никто не сомневался в том, что литургия будет проходить под солнечным светом и голубым небом. Так оно и произошло. На протяжении всей службы на небе сияло солнце, и таким же светом сиялись лица людей. Мы совершили божественную литургию в еще не восстановленном Успенском храме при большом стечении народа. Среди молящихся были и члены большой иоанновской семьи, представители 22 стран, в которых находятся храмы, посвященные святому праведному Иоанну Кронштадтскому. На службе было много молодежи, особенно приятно то, что организационные обязанности приняли на себя наши православные волонтеры. Расширяется это молодежное служение по всему лицу нашей церкви. Это движение началось с Москвы, а теперь я вижу, что и в Архангельске сформирована волонтерская служба. Солнечный свет, голубое небо, зеленая трава и замечательные северные лесные пейзажи, приведенные в порядок Сура, все это, думаю, навсегда сохранится в моей памяти. Но более всего та духовная атмосфера, которая присутствовала во время этого празднования. В эти дни я вспоминаю свою семью, родителей, которые были блокадниками. Память о блокаде, об этом страшном голоде всегда сопровождала нашу жизнь. Может быть, тот факт, что я родился в семье блокадников, во многом сформировал и мою личность, мое отношение к материальным благам. Мама меня всегда учила: ты обязан все доедать, никогда не оставляя ничего на тарелке. Тогда в блокаду мы ценили каждую крупицу хлеба. Надо сказать, что в 15 лет, еще в школе, я пошел работать, чтобы освободить родителей от попечения о себе. И тогда я жил на 1 рубль в день. Было трудно. Но когда я вспоминал, как мои родители жили во время блокады, все эти сложности уходили в сторону. Так, на рубль в день я жил почти 2 года. И в это время, сейчас вспоминаю, как один из самых счастливых моментов в моей жизни. И все это происходило от этого опыта блокады. Когда мы сегодня с вами размышляем о значении подвига отца Иоанна Кронштадтского для современной жизни, мы должны понимать, что главная проповедь отца Иоанна заключалась в том, чтобы укрепить духовный стержень в жизни человека, сделать его способным сопротивляться и стрессам, и неудачам, а самое главное – не сбиваться с жизненного пути. Вся наша семья была связана с отцом Иоанном Кронштадтским. Мы всегда с мамой приходили молиться к Иоанновскому монастырю на Карповке, где в советское время была возможность лишь молиться на другой стороне реки. В 5 или 6 лет я сильно заболел воспалением легких. Тогда мы очень бедно жили в коммунальной квартире. Над родительской кроватью висела литография отца Иоанна Кронштадтского. Я очень любил это изображение, и когда во время болезни врачи не могли справиться с воспалением, то мама сняла со стены эту литографию и сказала: «Молись отцу Иоанну». Я стал горячо молиться, как мог, по-детски, и через день или два я почувствовал улучшение, а затем стал вставать с кровати. Тогда я сказал маме: «Поедем на Карповку». Я хорошо помню, как мы поехали на Карповку, как мы молились с той стороны реки. Так, по молитвам святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, я был исцелен. Когда мы говорим о вере, Мы должны понимать, что вера – это опыт. Для меня это опыт веры с детства, в том числе и через молитву отцу Иоанну Кронштадтскому. Поминовение родственников всегда в нашей семье начиналось с имени отца Иоанна Кронштадтского и блаженной Ксении задолго до акта их канонизации. Всем вам, дорогие мои, от всего сердца желаю милости Божией, мира вашим семьям, молитвами великого святого земли нашей, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот такое обращение святейший патриарх записал для пользователей сети ВКонтакте, но я думаю, что, несомненно, эти слова ободрения и назидания, которые мы услышали, мы вполне можем отнести к нам с вами, к слушателям радио «Радонеж» в том числе, потому что, конечно же, все мы являемся членами одной церкви, и нет никакого, так сказать, такого сужения в этом смысле до пользователей конкретной социальной сети. Святейший Патриарх обращает свое слово ко всем, просто пользуются разными, в этом смысле, разными источниками и разными возможными сейчас современными средствами, в том числе и вот этой социальной сетью. И да, действительно, как вот спрашивал наш радиослушатель, аккаунт Патриарха в этой социальной сети сейчас развивается, и он в начале, как и все хорошее, все доброе, что возникает в, так скажем, в не самых добрых местах, подвергся такому сильному очень натиску и нападкам со стороны людей, настроенных агрессивно, и действительно на протяжении первых дней жизни этого аккаунта там была какая-то жуткая совершенно ситуация со всякими грязными и отвратительными комментариями, но с одной стороны, во-первых, команда людей, которые поддерживают этот аккаунт, сейчас постоянно следит за тем, чтобы все же всякие глупости и всякая непотребщина там не появлялась. Но и с другой стороны мы видим, что люди, которые постоянно читают этот аккаунт, а их, как я уже говорил, более 100 тысяч человек, постепенно изо дня в день видят, что это не место для каких-то глупых нападок на церковь и на ее предстоятеля, что здесь нет смысла в каких-то такого рода действиях, которые могут быть связаны с попытками там оскорбить патриарха или еще что-то в этом роде. И это все постепенно отмирает. И так, собственно, и предполагалось изначально, что какой-то такой будет активный всплеск негатива, который со временем сойдет на нет, просто потому что вот с правдой Божией и с теми искренними и такими пронзительными словами, которые я вам сейчас зачитал от имени патриарха, ну, невозможно как бы что-то противопоставить, они совершенно обезоруживают, и даже людей, настроенных так как-то, может быть, негативно, я думаю, что они изменяют. И именно в этом смысле есть такая задача проповеди в социальных сетях, которая призывает патриарх, чтобы наше доброе слово, наше сердечное слово, в котором чувствуется наша христианская любовь, должно присутствовать в том числе и в социальных сетях. Вот в этом смысле патриарх тоже дает всем, и священнослужителям в том числе, свой пример, и в том числе и в отношении социальной сети ВКонтакте. У нас есть звонок в эфире. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, я как бы сам администрирую крупное сообщество в социальной сети ВКонтакте, и мой коллега мне как-то прислал ссылку, говорит, вот у патриарха. Я сначала не поверил, а потом зашел, вижу, да, вроде есть аккаунт патриарха Кирилла. Знаете, меня что смутило? Вот вы про это уже говорили, что там очень много в комментариях разной грязи. Там же очень просто делать. Там на настройках надо просто отключить комментарии, и все. И будет доноситься как раз то, что должно доноситься. А комментарии будут отключены. Тогда все будет замечательно. Вот такое вот мое пожелание как бы.
Да, спасибо вам большое. Вы знаете, ну, это вещь, в общем, в целом понятная, и там люди, которые занимаются поддержанием этого аккаунта, они тоже, в общем, что-то немножко понимают в устройстве социальных сетей, в том числе и в опциях отключения или включения комментариев. Над этим было тоже размышление в этом смысле, и все же было принято решение оставить комментарий, потому что все же, как я уже сказал, вот вся эта грязь, она постепенно отваливается, да, она так высыхает на солнце и отваливается. И остаются добрые, правильные комментарии. Где-то мы видим, как возникают какие-то хорошие дискуссии. Люди спрашивают, и кто-то находится, кто отвечает, завязываются какие-то темы для общения внутри, на базе, на основании каких-то слов и тем, которые публикуются там от имени патриарха. Люди начинают общаться, какие-то, вот я говорю, задавать вопросы. Это на самом деле очень важно. Тут важно ведь не только людям дать услышать патриарха, но и вот зачем нужна, собственно, социальная сеть в каком-то смысле? Для того, чтобы люди могли спокойно высказать свою точку зрения, свои опасения, свою боль, свои какие-то вопросы, и на них получить, возможно, какие-то ответы. И здесь это вполне такая благоприятная для этого площадка, что называется. И поэтому, наоборот, с точки зрения проповеди, с точки зрения миссии церкви, вот совсем так жестко обрубать возможность людям что-то сказать и что-то спросить, в том числе, кстати говоря, высказать какие-то слова в поддержку патриарха, это, наверное, было бы нецелесообразно. И поэтому сейчас комментарии, насколько я понимаю, они в часть дня, возможность добавления комментариев включается, другую часть дня или, может быть, вечером она выключается для того, чтобы как-то там все модерировать. Но в любом случае такая опция есть, и она, в общем, вполне себя оправдывает, и дай бог, чтобы это все развивалось в правильном русле, потому что еще раз повторю, церковь должна осваивать это место, социальные сети, и это наша задача. Она, может быть, нам порой людям, традиционно воспитанным в церкви, кажется какой-то странной и слишком, может быть, современной, но вот да, цифры говорят сами за себя. Здесь патриарх читает 100 тысяч человек. Общая аудитория сети ВКонтакте там, больше, чем совокупная аудитория Первого канала российского телевидения. Это огромное число наших сограждан, среднего молодого возраста, та наша, как бы сказать, целевая, если хотите, аудитория находится в социальных сетях. И мы не можем оставить их без слова, без напутствия, без попечения. И эти люди должны видеть, что церковь и здесь, рядом с ними. И вот очень важно, чтобы вообще, в принципе, ведь наша задача какова? Задача церкви в современном мире, миссия церкви в современном мире. Не замыкаться внутри прихода, не замыкаться внутри общины, а делать все для того, чтобы церковь присутствовала, активно присутствовала в максимально большом числе общественных направлений общественного действия, чтобы церкви сейчас есть дело до всего. И люди, которые нам говорят, зачем вот вы лезете туда, зачем вы занимаетесь этими другими вопросами, занимаетесь храмами, строите монастыри. Нет, церковь сейчас делает все для того, чтобы оказаться везде, чтобы голос церкви был слышен во всех областях общественной жизни. Вот нам сегодня звонила радиослушательница, спрашивала о том, что церковь делает в отношении ЕГЭ, и высказывала свою боль в связи с какими-то суицидами, связанными с ЕГЭ. Так вот, ведь это же тоже в этом смысле, да, задача церкви — оказаться рядом с теми людьми, которым тяжело, с одной стороны, с другой стороны, высказать свою точку зрения, свою позицию на такое очень-очень напряженное с общественной точки зрения, с общественной точки зрения явление, как ЕГЭ, и церковь, патриарх не раз высказывали свою озабоченность, связанную с этим экзаменом, и так и во многих других областях. Вот сейчас, на этой неделе, патриарх, милостью Божией, будет подписывать соглашение с Министерством здравоохранения. Вот казалось бы, ну, чего общего и зачем церковь вот и здесь? Церковь и здесь, потому что церковь видит свою миссию, свою роль, свою задачу находиться там, где находятся люди, а это значит везде. И поэтому, конечно же, и в том числе в социальных сетях, но и так я немножко шире сейчас стал рассуждать, вообще в целом в нашей жизни, в жизни нашего общества церковь ставит задачу присутствовать максимально широко, и мы, как члены церкви, должны в этом смысле осознавать свою ответственность и осознавать свою задачу по всемерному участию во всем, что является важным для всего нашего общества. Дорогие братья и сестры, я заканчиваю этот эфир, и сегодня мы с вами говорили об отце Иоанне Кронштадтском, о 25-летии со дня его прославления, о торжествах в Суре, которые пошли под предстоятельством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И всем вам я желаю помощи Божией на всех ваших путях. И мы встретимся с вами через некоторое время в эфире еще раз. А перед тем, как мы простимся, давайте с вами помолимся о здравии тех людей, которые об этом просили. Помолимся о здравии рабов Божиих Натальи, Александры, отрока Арсения, болящей Марины, тяжко болящие Валентины и болящие Марины, и упокоение Сергея, Иоанна и новоприставленной Калиссы. На этом, дорогие братья и сестры, я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в эфире.